эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право», и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Сегодня снова говорим о пенсиях, пенсионной реформе, что нужно о ней знать жителям России и как выбирать пенсионный фонд в 2013 году. И вообще, нужно ли озадачиваться вопросами выбора. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это председатель Совета Европейского пенсионного фонда Евгений Якушев и старший аналитик компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгений Бейсбардис.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я очень надеюсь, что вы сможете ответить на невероятное количество вопросов, накопившихся в связи с проведением в России пенсионной реформы, которая, по-моему, никак не успевает закончиться. То есть вроде только все устаканится, люди привыкают к одним правилам, начинают с ними жить, забывают вообще о том, что нужно идти куда-то писать какие-то заявления. И вдруг правительство объявляет, что все будет по-новому. Вот примерно так происходит и сейчас. На протяжении всего лета по социальным сетям, и ВКонтакте, и на Фейсбуке, и даже, по-моему, в Одноклассниках, где меньше всего этим люди интересуются, ходило письмо со ссылкой на некого, на некую анонимного бухгалтера какой-то компании, которая обращается ко всем своим сотрудникам и пишет следующее. Со следующего года уплачиваемые фирмами за сотрудников взносы на пенсионное страхование приобретают другую пропорцию. Если в этом году 16% шло на страховую часть, а 6% на накопительную, то со следующего года соотношение будет 22, то есть деньги, накапливающиеся на вашу пенсию, уменьшаются, а деньги, из которых выплачивается пенсия нынешним пенсионерам, увеличиваются. Пенсионный фонд, пишет это анонимный бухгалтер, по-тихому пытается скрыть свой финансовый крах за счет налогоплательщиков на уровне законов, которых простые смертные не читают. Лазейка оставлена, конечно, для соблюдения видимости выбора. По заявлению застрахованного лица соотношение может быть оставлено прежним, но только по заявлению. А уведомлять об этом пенсионный фонд никого не собирается. И вот это вот самое бухгалтер, чье послание активно перепощивает в социальных сетях, призывает всех брать документы, ну, свой паспорт, СНИЛС, пенсионное удостоверение, и идти в пенсионные фонды писать заявление о том, чтобы вот эта вот пропорция осталась прежней. Однако, насколько я понимаю, пока это письмо ходило, все к нему уже привыкли, правила игры вновь поменялись. И вот буквально тут на днях правительство сообщило, что все будет совсем иначе. Теперь на накопительную часть вообще не предполагается нисколько денег перечислять, если человек не подал специальное заявление. Правильно я понимаю, Евгений?
Ну, наверное, да, потому что мы видели только заголовки газетных статей. Представители правительства делают заявление в прессе, но самого документа, самого закона, конечно же, еще в принятом виде нет. Поэтому последнее сообщение вчерашнее сводится к тому, что если ты активный гражданин 67-го года рождения и моложе, надо помнить об этом, если ты хочешь быть клиентом частных пенсионных фондов или управляющих компаний и написал соответствующее заявление, то тариф отчисления твоей заработной платы на твой накопительный счет будет 6%. Если ты молчун, никому не доверял, никаких движений не делал, то тариф отчисления будет 0. Также прошли сообщения, что в связи с тем, что это очень поздно решили, выбор продлят еще на следующий год. И, соответственно, ну вот это то, что мы можем прочитать из газетных статей.
А, то есть ситуация все-таки не настолько страшная. То есть не нужно принимать срочное решение вот сейчас, в 2013 году, и нести свои деньги в какую-то управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд, если вы хотите, чтобы у вас там еще чего-то копилось. Правильно я понимаю?
Я могу сказать следующее. Во-первых, негосударственные пенсионные фонды, Евгений подтвердит это, и в какой-то степени Пенсионный фонд России уже с начала этого года проводили рекламные кампании по поводу того, что нужно делать выбор. Вы можете и в московском метро это посмотреть, и в электричках, и еще где-то.
Это раз. Я видела эти призывы. Другое дело, что...
Их, кажется, оставляет иногда
лучше. Нет, другое дело, что эта компания...
С юридической точки зрения есть закон, который говорит, что до конца этого года такой выбор нужно сделать. Такой закон вступил в силу, поэтому реально, да, нужно спешить, нужно сделать.
Да, то есть, понимаете, компания это проводится таким образом, что человеку непонятно, зачем, с какой... Что он потеряет, если он не придет?
Потому что... одно выбор уровня отчислений на накопительную пенсию, он должен быть скорректирован с пенсионной формулы, да, какая будет страховая часть. И вот этой пенсионной формулы тоже никто не видел. Есть некий калькулятор, который размещен на сайте Пенсионного фонда России, на сайте Министерства труда, в котором можно примерно прикинуть, какая будет пенсия. Но, к сожалению, никто не знает, какой будет эта пенсия на самом деле, потому что самый основной коэффициент, стоимость балла, будет утверждать правительство, исходя из финансово-экономического положения Пенсионного фонда России.
Мы сейчас все играем в игру, правила которой формируются по ходу этой игры. И в любой момент гражданам России могут сообщить: «Эй, ребята, мы передумали, и сейчас вот будем по-другому все делать».
Ну, это именно так сейчас и выглядит для обывателя.
Хорошо, тогда поясните мне, пожалуйста, вот раз уж сейчас было принято решение о том, что молчуны тогда вообще ничего не получат, ну, я имею в виду накопительную часть пенсии, а что случится с, вот с тем, что они копили на протяжении этих, сколько, 10 лет, получается?
Оно сохранится, и те накопления, которые имеются на пенсионном счете, они в дальнейшем будут продолжать инвестироваться примерно в таком же порядке, как и прежде. То есть здесь
минимальными какими-то процентами, даже очень смешными, верить письмам счастья, приходящим из пенсионного фонда.
Нужно смотреть на конкретного страховщика. Это конкретный НПФ, да, их порядка 130 в России. Из них порядка 30, наверное, активно ведут свою деятельность. И Пенсионный фонд России.
Слушайте, вот подождите, насколько я понимаю, вот вы говорите НПФ, да, но я думаю, что их сейчас, по большому счету, не стоит брать во внимание.
Миллионов человек уже перешли в негосударственные фонды. То есть, если мы возьмем вот последние оценки, во вчерашней газете «Ведомости» были, то есть 52 миллиона людей, у кого есть эти отчисления, и половина из них уже перешли в негосударственные пенсионные фонды.
Тогда давайте сразу. Значит, те люди, вот эти 25 миллионов человек, которые уже ушли в негосударственные пенсионные фонды, они вообще могут не морочиться на эту пенсию? Им не нужно идти писать какие-то дополнительные заявления?
Им нужно беспокоиться о своем будущем пенсионном капитале, как и они прежде это делали, может быть, участвовать в программе софинансирования, может быть, думать о негосударственном пенсионном обеспечении, но тот порядок формирования их пенсионных средств, который был прежде, он сохранится.
Понятно. То есть они накопительную часть не... Ну, я имею в виду, она у них как прирастала, так и будет прирастать по старой вот этой формуле. А все остальные люди, соответственно, сейчас стоят перед очень важным выбором.
Ну да, у них были накопления за 10 лет. Они будут крутиться дальше во внешэкономбанке, инвестироваться в государственные инфраструктурные проекты на принципах надежности, возвратности, доходности. Ну и, собственно говоря, в конечном итоге у них будет какая-то небольшая прибавка к пенсии.
Ну все будет все-таки, но совсем небольшая. Или инфляция сожрет всю эту... Ну,
понимаете, ведь вопрос о том, какая будет пенсия, он остался неотвеченным. Если мы возьмем старые советские времена, то пенсия была 55-75% от последнего заработка. Получаешь 120, получаешь пенсию 80, да? Получаешь там 150, пенсия будет там 120 рублей. С этой точки зрения в 2002 году ввели очень простую формулу. Все твои деньги, которые страховые взносы, делятся на период дожития, так называемый пенсионный капитал.
Это сколько? Вот эти 228 месяцев?
Да. 19 лет.
Да. И, собственно говоря, исходя из того, сколько ты уплатил взносов в страховую систему, в абсолютном величине, в рублях, с учетом там ограничений по зарплате, с которой взимаются эти взносы, вот это был размер государственной пенсии.
Но он и есть сейчас, насколько
я понимаю. Да, этот действующий порядок определен законом о трудовых пенсиях, и по нему сейчас назначаются пенсии.
Но это уже перестало быть интересно государству, они придумали какую-то новую форму.
Проблема для государства, она подкрадывалась незаметно. То есть сначала было принято решение о повышении пенсии пенсионерам. Начиная с 2010 года очень активно была проведена валоризация. Переоценили взносы и те периоды, когда люди работали в рамках Советского Союза, их взносы были совсем в других масштабах, величинах, да, соответственно, в рамках валоризации очень сильно повысили пенсии.
Накануне выборов, опять же, это что происходило.
И теперь получилось, что те взносы, которые платят на настоящий момент работающие, не хватает.
Не хватает на то, чтобы платить пенсии.
Все назначенные пенсии. И в условиях тучных лет было принято решение, что из федерального бюджета будут дотировать Пенсионный фонд Российской Федерации. И сейчас почти 50% бюджета ПФР, почти 3 триллиона рублей, это доходы, которые связаны с перечислениями из федерального бюджета. И сейчас в условиях замедления экономики, в условиях, когда экономический блок...
Вот это страшное слово «рецессия».
Рецессия, да. То есть это означает снижение налогов, снижение экономической активности, там, увольнение, там, возможная безработица, рост. То есть в этих условиях правительство начинает резать все статьи. И самая простая статья текущая, да, это как раз молчуны. То есть 0% поставил в бухгалтерском, ну, как бы, да, один документ нужно изменить. Не надо какую-то сложную реформу затеивать для льготников, не надо затеивать сложную реформу для самозанятого населения, объяснять все это дело. В одном документе убрал цифру 6 на 0 и получаешь очень серьезную экономию в рамках бюджета пенсионного
фонда. Сколько денег получится, сэкономить государство может?
Вот, 100 миллиардов рублей, 12 трамплинов в Сочи.
Ну, то есть не так уж и много получается. Поэтому, ну, или трамплины нынче дороги просто.
Я не знаю, то есть я не против трамплинов, но, собственно говоря, экономия на фоне бюджета ПФР, который 6 триллионов, на фоне дотаций 3 триллиона, которые перечислены, ну, трансферов с федерального бюджета, цифра выглядит незаметно. Поэтому скорее это не экономическое решение, а какое-то политическое.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Звучит и показывается. Передача «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Сегодня мы рассказываем о том, что нужно знать о пенсионной реформе и выборе Пенсионного фонда в 2014 году. Вместе с экспертами в студии «Радио Свобода» это председатель Совета Европейского Пенсионного фонда Евгений Якушев и старший аналитик компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгений Бейсбардис. 8-800-200-0-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Звоните, задавайте свои вопросы. Вот что вы хотите знать о своей пенсии? Я очень надеюсь, что мои гости вам сегодня ответят и скажут, куда вам идти, не фигурально выражаясь, а что вам делать со своими пенсионными накоплениями и отчислениями.
Я только сразу же добавлю, мы не можем прокомментировать уже назначенные государственные пенсии.
Да.
Поэтому, конечно, это все-таки для это работающих, для будущих пенсионеров.
Это очень важная история, да, конечно. Но здесь можно только покачать головой и посетовать, и поохать и ахать. Но это, к сожалению, именно так сейчас происходит. Давайте тогда вот немножечко ликбеза проведите для меня. У нас, насколько я понимаю, что сейчас из официальной белой заработной платы 22% бухгалтер отчисляет в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Примерно так, немножко иначе. Берется сумма, ну, к примеру, годовая 568 тысяч рублей заработная плата или фонд оплаты труда конкретного человека.
Это вы, какие цифры сейчас называете, что люди, закон, которые живут не в Москве, они просто вас за эти 568 тысяч рублей съедят?
Год.
Ну, да. Я делю просто на 12 месяцев, понимаю, что далеко не все такие
люди,
зарплаты,
которые больше получают, действительно. Но это планка такая максимальная.
Есть, которые меньше.
Да, действительно.
Это предельный страхуемый размер заработка.
Угу. Да, и на эту сумму начисляется как раз вот 22% Пенсионный фонд России, из которых сейчас 6% идет на накопительную часть трудовой пенсии, а остальное на страховую часть трудовой пенсии.
Так, вот, значит, 6 накопительных...
Для 67-го года рождения и моложе.
6 накопительные, это вот лично, ну, это ваши деньги именно, ну, конкретного человека.
Ну, на его пенсионном счете, да, и он может ими управлять, может менять НПФ или менять пенсионный фонд.
Управляющие компании, да, в общем, как-то с ними, может, их можно передавать по наследству, насколько я понимаю.
В случае смерти, вот то, что на наименном пенсионном счете находится, они являются наследуемой такой суммой, и как бы семья, родственники могут получить ее.
Вот я об этом вас тоже попрошу чуть подробнее рассказать, потому что многие наверняка этого не знают. А вот эти 16% это та сумма, из которой платятся пенсии нынешним пенсионерам.
Ну да, по нынешней системе эти взносы учитываются как, с одной стороны, на счете как уплаченные, и пропорционально этим взносам возникают будущие права на пенсию. А фактически эти деньги попадают в бюджет Пенсионного фонда России, и из него в тот же месяц они выплачиваются в качестве пенсии.
Я вот, знаете, чего не могу понять? Почему сейчас все говорят о дефиците бюджета Пенсионного фонда России, о том, что ему нужны субсидии и дотации, если на протяжении нескольких лет можно было слышать как раз о профиците бюджета, о том, что Пенсионный фонд набрал столько себе денег, что не знает, куда их девать, не знает, как с ними обращаться, как их инвестировать, поэтому они себе строят какие-то пенсионные дворцы, ну, я имею в виду офисы пенсионных фондов, закупают безумно дорогую мебель и автомобили, но деньги эти не работают. Все, ситуация изменилась или что-то там?
Ну, смотрите, когда пенсионная система была реформирована в 2002 году, с тех пор 6% начали из 22% отчислять на накопительную часть трудовой пенсии. Пенсионеров меньше не стало, их только больше становится. Вот. И для финансирования прежней пенсии, даже в большем объеме, а после валоризации еще в большем объеме, Пенсионному фонду России потребовались средства. Да? То есть те средства, которые формируются на накопительном счете, они же не идут на выплату пенсии современным пенсионерам. Нет, они инвестируются. Вот. А пенсии современным пенсионерам нужно платить.
Понятно. То есть вот сложилась странная ситуация. С одной стороны, нет денег для того, чтобы платить нынешним пенсионерам, с другой стороны, есть вот эти вот деньги из накопительной части, с которыми сам Пенсионный фонд справиться не может и не знает, что с ними делать.
Оно некорректно. Было принято политическое решение. Да? Нельзя в условиях, когда у государства есть деньги, да, доходы нефтяные, сохранять нищенское положение пенсионера. Было принято политическое решение повышать. Но решение было принято повышать, и, собственно говоря, была распечатана кубышка Фонда национального благосостояния. И трансферы идут из Фонда национального благосостояния, это там несколько процентов ВВП скопившихся активов, прямиком, целиком на бюджет, ну, на расчетные счета Пенсионного фонда России, и из них начинает выплачиваться пенсия. Решение политически правильное, но оно должно было подкрепляться не только ростом расходов, да, ростом социальных обязательств государства, но и какой-то реформой по доходам. И вот этого не случилось. То есть, с одной стороны, были приняты решения о повышении этого тарифа отчислений с 22 до 26, но тут же выступили промышленное лобби, которое начало говорить о том, что это очень высокая нагрузка на работодателя.
Начали говорить, что опять уйдут все в тень,
да, и, собственно говоря, испугались. Потом у нас есть целая большая категория индивидуальных предпринимателей. Там тоже ситуация. Можно заплатить очень небольшую сумму, по-моему, сколько, 17 тысяч в год или там 20?
Сейчас повысили.
Ну, 17 тысяч был в год, да? 17 тысяч заплатил, а можешь получать пенсию, которая будет 120, ну, эквивалентом 120 тысяч в год. Получается несоответствие. Когда начали правительство пытаться реализовать повышение тарифов для самозанятого населения, чтобы эквивалентность была, да, минимальная пенсия, ну, сейчас средняя пенсия 10 тысяч рублей, а он платит 17 в год. 17 в год и 10 тысяч в месяц. Понятно, что несоответствие. То есть в результате вся эта нагрузка ложится на промышленное предприятие, ну, на тех работников, которые реально платят налоги, работают по найму. И все это привело к некому коллапсу, и политики сдались. И они опять вернули на старый уровень тарифов.
Не говоря уже о том, что, в принципе, в России сложилась такая чудесные традиции, как только пенсионерам повышают их пенсии, тут же растут цены на продукты первой необходимости. На молоко, хлеб, какие-то крупы, масло. Ну, в общем, считают, что именно... Я не знаю, почему так происходит.
Ну, на самом деле это правильно. У нас 40 миллионов пенсионеров, и одна из форм, как экономисты говорят, стимулирования потребительского спроса – это повышение пенсии, повышение зарплат в бюджетной сфере.
Хорошо. Тогда теперь давайте вот уже разберемся, что сейчас делать человеку, который пока вот на протяжении всех этих лет являлся молчуном, но вовсе не хочет отдавать государству свою уже накопленную часть, чтобы она там потерялась в инфляции, и хочет, чтобы дальше это все копилось. С чего нужно начинать?
Ну, в первую очередь нужно посмотреть его пенсионный счет. Это можно сделать, если он в ПФР.
ПФР – это
является
фонд
клиентом
России,
Пенсионного фонда России, то он может зайти, и даже если является клиентом НПФ, он может зайти на сайт госуслуг, и авторизоваться там и посмотреть свое состояние пенсионного счета.
Нет, это все-таки сложный путь, потому что для того, чтобы авторизоваться на сайте госуслуг на минуточку, нужно сначала зарегистрироваться, получить
сейчас,
оттуда письмо, подтвердить пароль.
Сейчас можно через смс-ку это делать, насколько мне известно. Так. Вот. Ну, в любом случае, нужно узнать, что у него на пенсионном счете, это какие поступления были. Если он это узнает, то он увидит, какую доходность его страховщик ему предоставлял.
Это можно сделать, придя просто в отделение пенсионного фонда, ну, в регионе?
Можно, запросив, да, в пенсионный фонд.
Ну, надо понимать, что Пенсионный фонд России не обладает технологиями такого массового информирования, если придет много людей.
Но письма же
шлют они. С этого года даже отменили рассылку писем.
Ах, вот как.
Хотя, да, в этом-то вся эта ситуация. То есть раньше форма информирования была простая. ПФР раз в год направлял письмо счастья, и человек мог увидеть, сколько работодатель заплатил, куда и как эти деньги пошли, и где ты находишься. Было принято решение, что это неэффективно, нецелесообразно, что это там 5 или 6 миллиардов рублей себестоимость, подобные услуги, и решили, что кто хочет, тот и придет и посмотрит. Тем более, что к моменту принятия решения уже почти 20 миллионов было в негосударственных пенсионных фондах, а частные фонды, они очень заботятся о своих клиентах, поэтому стараются максимально облегчить и, ну, проинформировать о том, что происходит. Да. Ну, не то, что облегчить жизнь, это же маркетинг. Да. Ты открыл свой счет в частной компании, и частная компания тебе оказывает более высокий уровень сервис, нежели государство. Соответственно, информация приходит в виде письма, в виде смс-ки. Например, личный кабинет на сайте может быть открыт. И, собственно говоря, тут гораздо виднее. Но ваш вопрос был, что делать?
Да.
Первое,
сказал, что нужно узнать, что у вас там есть. Как это узнать? Либо через сайт госуслуги, либо придя в пенсионный фонд, или все-таки?
Второе, нужно посмотреть, можно, благо эта возможность реализована в интернете на многих сайтах, какую доходность показывают другие фонды. Чем фонды, пенсионный фонд, НПФ различаются? Рейтинг доход, рейтинг надежности, сервис, доступ.
Это я записываю за вами, я вас еще буду просить.
Одно дело, если через дорогу можно перейти, другое дело, если нужно ехать в другой город. То есть сервис.
То есть, наверное, ну, тут ведь вопрос принципиальный. Человек должен определиться, будет он или не будет переходить в негосударственный пенсионный фонд или в частную управляющую компанию.
Насколько это муторная затея? Насколько сложно?
Самая простая процедура, на самом деле, если есть вот лицом к лицу представитель фонда и представитель, ну, и клиент, да, то это занимает 5 минут. Нужно заполнить договор обязательного пенсионного страхования в 3 экземплярах, заявление о переводе средств и, там, например, заявление о праве участия в программе софинансирования.
Для этого минут, не нужно ехать в пенсионный фонд, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации?
Ну, то есть, для этого, если у НПФ, у НПФ есть, у большинства НПФ заключены соглашения с Пенсионным фондом Российской Федерации, так называемые трансферо-агентские соглашения. Это соглашение о взаимном удостоверении подписей. Принимая заявление от гражданина, НПФ гарантирует ПФР, что это именно, что человека идентифицировали, сличили его паспорт, документы, и что этот человек своей подписью, заверили подпись человека, и НПФ передает все это в электронном виде.
То есть не нужно идти в две конторы?
Нет.
Достаточно только выбрать?
Для случая негосударственного выбора негосударственного пенсионного фонда не нужно никуда идти. Достаточно встретиться с представителем НПФ.
Многие банки тоже трансфер-агентства заключают с ПФР. Многие работодатели это делают. Ну, вернее, не многие, но есть такие. Вот. То есть заключить договор с НПФ или же с Пенсионным фондом России на самом деле не так уж и сложно. Главное найти время, определиться со своей стратегией планирования.
Здесь важен выбор, потому что одно сделать шагов не так много нужно сделать. Скорее не хватает информации объективной, сравнения одного фонда с другим, да, что лучше, НПФ или управляющая компания. У всех есть свои преимущества.
Какая управляющая компания лучше, какой НПФ лучше, да?
Ну, то опять же. Здесь я могу клиниться в ваш разговор. Не так давно пенсионно-актуарная консультация опубликовали обзор доходности пенсионных фондов за 2019 год, где мы показали накопленную доходность, среднегодовую, показали сравнение инвестиционных портфелей.
По всем НПФ. Существующим в России?
Ну, не по всем, потому что некоторые фонды не занимаются обязательным пенсионным страхованием, хотя имеют на это право.
Если говорить об официальной статистике, то Мы, конечно же, сдаем отчетность и в Минфин, и в Центральный банк, и раньше в Федеральную службу по финансовым рынкам. Но, к сожалению, сухие цифры, которые опубликованы на сайте ФСФР, они не отражают объективной информации. Поэтому появилось много ресурсов, на которых можно сравнить доходность, показатели тех или иных пенсионных фондов, получить в том числе онлайн консультации специалистов.
Мы сейчас прослушаем небольшое объявление на волнах Радио Свобода, а потом я вас попрошу рассказать, как продраться все-таки через вот эти все сухие цифры и сделать осознанный выбор не государственного пенсионного фонда или управляющей компании, и вообще куда деть свои деньги, чтобы пенсия потом была такая, чтобы хватило хотя бы на хлеб с маслом. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
В эфире Радио Свобода, видеотрансляция на сайте www.svoboda.org звучит и, соответственно, транслируется. Передача «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Сегодня о том, что нужно знать о пенсионной реформе, о выборе пенсионного фонда в 2013 году. Я говорю с председателем Совета Европейского пенсионного фонда Евгением Якушевым и старшим аналитиком компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгением Бейсбардисом. Для тех, кто только что к нам присоединился, поясню. Значит, в этом году, в 2013 году, нужно сделать осознанный выбор гражданам и решить, либо они оставят свои все деньги, я имею в виду накопительную часть своих пенсионных средств в государственном пенсионном фонде, либо унесут их в негосударственный пенсионный фонд или отдадут в управляющую компанию. Если они такого выбора в этом году не сделают, то со следующего года ничего копиться у них уже не будет. Правильно я понимаю, да? Никого не...
Дополнительно ничего накапливаться не будет.
Опять же, это скорее всего не будет, потому что 7 пятниц на неделю у российского правительства.
Правительство меняет свою точку зрения, политическое руководство страны в лице президента к ней точку не поставило. Идут заявления чиновников уровня вице-премьера, там, заместителей министров. И все, наверное, ждут какого-то окончательного решения, какого-то там публичного заявления президента. Дело в том, что именно он вводил своими указами там, и предлагал вот эту систему многоуровневую. Да? И когда вводилось в 2002 году вот этот накопительный компонент, основной целью было создание многоуровневой системы. Да, сохранялась перераспределительная система и вводилась накопительная для работающих, которая бы не зависела ни от решений правительства, ни от чего, да, ни от того, как жизнь распорядится, а именно от тех денег, которые ты заплатил, у тебя на твоем именном пенсионном счете накапливается.
Ну и, соответственно, тогда уже теряло бы смысл такое понятие, как трудовой стаж, потому что в условиях, когда разваливалось государство и появлялись какие-то фирмы-однодневки, и вот эти трудовые книжки можно было купить и завести себе где угодно, уже было довольно сложно работать с этим трудовым стажем. А так видно, что каждый год у тебя в пенсионный фонд либо что-то отчисляется, либо не отчисляется, и какие это примерно суммы, и на это бы опирались, начитывая пенсию. Да. Ну вот видите, сейчас людей поставили перед выбором. Я, кстати, к этим людям обращаюсь, предлагаю все-таки звонить и задавать вопросы. Потому что, например, перед тем, как у нас начался эфир здесь, на Радио Свобода, сотрудники, мои коллеги, журналисты и продюсеры подходили, задавали мне вопросы, на которые вот я лично не могу ответить. А мои прекрасные гости сегодня могут вам все рассказать о пенсиях в России, ну, наверное, все. И о том, что делать с этими деньгами, чтобы обеспечить себе более-менее благополучную старость пенсионную. Хотя, вы знаете, я думаю, что сейчас вообще не слишком люди активничают с этими пенсиями, потому что вообще не верят. Они думают, ну, мне до пенсии там, ну, еще 20-30 лет. За это время может произойти все, что угодно. Сменится правительство, могут отменить деньги, может случиться там потоп, пожары, и это все сгорит.
Ситуация меняется. Недавно я общался с старым знакомым, так просто встретились, и он спрашивает, он даже не знал, что я в пенсионном фонде работаю, вернее, работал. Он спрашивают, что такое вот пенсия сейчас, реформа какая-то, еще что-то, ты что слышал? Ну, я ему что-то рассказываю и вижу, что он понимает. Он понимает какие-то базовые принципы о построении современной системы. Поэтому
то есть просто не хочет людям уже просто так свои деньги отдавать, да?
Государство сделало само себе западню. Да? Была установлена так называемая опция по умолчанию. То есть если ты ничего не делаешь, то государство давало гарантию на то, что твои деньги попадут во внешэкономбанк и под присмотром государственной управляющей компании будут инвестироваться в государственные ценные бумаги. То есть вот эта западня создала... Ну, очень большое количество молчунов, то есть тех людей, которые ничего не делали и ждали, когда это отменится, развалится и так далее. То есть можно ничего не делать? Можно. Тогда я отложу принятие решений, потому что у меня есть более актуальные в жизни задачи.
Соответственно, правильно я понимаю, что вот эти 25 миллионов человек, которые сейчас уже ушли в негосударственные пенсионные фонды или в управляющие компании, и вот те самые немолчуны, это вот те люди, которые, которых можно считать активной частью гражданского общества, но которые хоть что-то готовы сделать.
Есть свои преимущества о выборе негосударственного пенсионного фонда. Вот вы уже задали вопрос про сервис. Конечно же, СНПФ дает более высокий уровень сервиса. Информация о счете, информация о результатах работы пенсионного фонда. То есть это какая-то информация приходит. Второе преимущество – это, не дай боже, что-то с вами случится. Но в договоре обязательного пенсионного страхования можно указать людей, правоприемников, которым в случае чего будут выплачены ваши накопления. То есть, если ты ушел в негосударственный пенсионный фонд, то, по меньшей мере, ты задумался о благополучии своей семьи. Твои налоги, уплаченные за тебя работодателем на твой именной пенсионный счет, они не пропадут, не растворятся, да, в казне.
Неизвестно,
да,
где.
Да, так далее.
А потому достанется что, семье.
Да, да. В принципе, в Пенсионном фонде России точно такой же механизм. Надо сравнить, конечно же, работу НПФ и работу государственной структуры, где надо ждать, стоять, дойти до нее.
Ну вот это вот та история, которая называется «Продираться через цифры». Мы сейчас будем через них продираться, но сначала давайте послушаем дозвонившегося. 8 800 200 ровно 22 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Как вас зовут?
Борис Иванович из Калининграда.
Да.
У меня такой вопрос выступающий. Почему депутат Государственной Думы получает 75% от заработка? Я же, который, как и Путин, всю жизнь на галерах проработал, в буквальном смысле, на промысловых судах 40 лет, из них 30 лет капитаном, получает 22%. Это в 11 раз меньше, чем депутат. Почему все это? Почему не сделать опять 75%, как депутаты? Угу. Опять новая реформа, это новая абракадабра.
Да.
Новая абракадабра, опять чепуха какая-то.
Спасибо большое за ваш вопрос. Тут, в принципе, я знаю, на что мне сейчас ответите, хотя Евгений Якуш в самом начале передачи говорил, что мы сможем ответить вам на все вопросы, касающиеся пенсии, но не той, которую уже назначили.
Я
потому что
сказать,
это история правительственная. Вот формула, да? Речь сейчас идет о формуле.
В первую очередь я должен сказать звонившему, что... Вот та формула, которая предлагается по отношению к нему, не имеет никакого отношения.
Уже сейчас, к сожалению.
К тем людям, которые получают пенсию или же будут выходить на пенсию там, в ближайшие месяцы, совершенно никак
для
не скажется.
Для них ничего не изменится.
Это только для будущих поколений.
Ну вот он беспокоится за будущее поколение. Предположим, что сын нашего слушателя сейчас также работает, например, на промысловом судне. И вполне логично, что он бы хотел, чтобы его сын получил пенсию.
Для государственных служащих действует отдельный закон. На них не распространяется вот ни нынешняя пенсионная формула, ни будущая пенсионная формула. Она сейчас предполагает, что в случае, если у человека есть государственный стаж не менее 15 лет, он может получить 75% от того оклада, на котором он работал. Когда вводился этот законопроект, предполагалось, что подобные высокие пенсии будут являться стимулом для людей приходить на государственную службу. Но по факту получается, что сейчас государственная служба не всегда высокая пенсия, а скорее возможность получение дополнительных доходов.
Скорее, возможность жить без пенсии вообще, да?
Ну, то есть сейчас набрать себе отказ, не хотелось бы, да, говорить о том, что есть разные. Просто такая модель существует во многих странах. Просто в России вопрос пенсии государственным служащим никогда не обсуждался. И у них нет вот той проблемы, которая есть у всех остальных работающих по найму.
8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Есть дозвонившиеся, пожалуйста, говорите.
Алло?
Да, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте. У меня к вам два вопроса. Первый вопрос. Если человек переводит эту накопительную часть, я больше неправильно все говорю, в негосударственный пенсионный фонд, может ли он это оформить как завещание? И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, это самый главный вопрос. А если негосударственный пенсионный фонд, куда вы перечисляете вот свою эту часть? Вдруг он лопнул, накрылся, человек сбежал в Монако. Что происходит с теми, кто там копил деньги?
Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Вы не представились, чтобы... Как к вам обращаться?
Татьяна.
Да. Спасибо, Татьяна, за ваши вопросы. Очень актуальные. Давайте сначала тогда вот со второго. Есть ли смысл вообще идти в негосударственный фонд, если он лопнет и все деньги пропадут?
Ну,
государство,
смотрите,
вообще дает какие-то гарантии? Страхуется ли деятельность этих фондов? Ну, хотя бы
давайте
как банковская.
Сейчас обсуждается закон о создании системы гарантирования пенсионных накоплений. На базе АСВ будет создан гарантийный фонд, аналогично банковским депозитам. И государство будет через этот закон, через эту систему гарантий, обеспечит то, чтобы никто никуда в Монако не уехал со всеми этими деньгами.
Это будет, но этого пока нет.
Законопроект прошел согласование межведомственное, он внесен официально в правительство, позиции по этому законопроекту согласованы. Такой механизм будет создан в этом году, возможно, даже принят.
Угу. А если, не дай бог, что-то случится с действующим негосударственным пенсионным фондом, сейчас до вступления в силу этого закона что случится?
Ну, тут опять я вот как представитель индустрии могу сказать, что... Когда создавали пенсионные фонды, государство предусмотрело максимум гарантий. То есть пенсионные фонды работают исключительно на формальных финансовых рынках. То есть это нельзя на пенсионные деньги купить гараж и продать его, или купить стулья и так далее. Можно покупать только ограниченный класс активов, а именно акции первоклассных компаний, облигации компаний, которые имеют высокий рейтинг, высшие рейтинги. Да? То есть финансовые инструменты. И при этом эти финансовые инструменты хранятся в специализированных организациях, так называемый специализированный депозитарий, который осуществляет ежедневный контроль за составом и структурой активов. И ни фонд, ни его управляющие компании не могут сделать сделку, которая бы привела бы к нарушению. Спецдеп просто не подтвердит такую операцию. Деньги нельзя отправить с расчетного счета по сделке, которая невозможна. Поэтому, в принципе, претензии к качеству активов, претензии к тому, чтобы что-то пропало, нет на рынке.
После 2008 года действительно несколько фондов прекратили свое существование. Однако ни один рубль не был потерян, ни одна копейка даже.
То есть люди, которые были в этих негосударственных фондах...
Они сохранили в прежнем объеме свои пенсионные накопления, эти средства, или же эти застрахованные лица перешли в другие НПФ, или вернулись в ПФР, в Пенсионный фонд России. То есть никакого...
Сейчас есть один прецедент, очень небольшой, то есть там маленький фонд, у него было несколько тысяч клиентов, там было неудачное инвестирование, сейчас правительство, прокуратура разбираются с поиском этих людей, с поиском этих активов, с возвратом этих активов на баланс фонда. Но объем таких нарушений, он копеечный.
Минимальный.
Да.
То есть, хорошо.
Я не хотел бы просто, чтобы это была прямая реклама. То есть могут быть какие-то вещи, но они все понятные. То есть у фонда кончились деньги на ведение дела, и, собственно говоря, вот это привело к такой ситуации.
Так, и тогда на первый вопрос Татьяны относительно накопительной части. Вот в негосударственный человек пришел в негосударственный пенсионный фонд. Какие возможности у него есть дальнейшая работа с этими деньгами? Правильно я понимаю, что можно просто отдать свою вот эту накопительную часть в негосударственный пенсионный фонд пенсии и забыть о ней? Оно копится, и негосударственный пенсион...
Проверять этим... каждый год.
Да, и проверять. А можно, помимо того, что поступает вот на эту накопительную часть от работодателя, еще самому докладывать что-то?
Да, есть программа софинансирования пенсии. Она официально, как ну, во всяком случае, до сих пор не было никаких других документов, заканчивается 1 октября 2013 года, поэтому советую всем посмотреть на эту программу.
Вот когда на вашу тысячу государство дает еще тысячу?
Минимум 2 тысячи, максимум 12 тысяч в год.
Вы должны вложить сами. Ну,
если человек решает вложить, например, 7 тысяч рублей, то на следующий год государство 7 тысяч рублей на его пенсионный счет софинансирует. Соответственно, доходность 100%, при этом это государственная программа, не частная. И плюс пенсионный фонд России или НПФ, также начисляет инвестиционный доход на ту сумму, которая была вложена.
Да, но это вот что касается программы софинансирования. А правильно есть я еще понимаю, что есть еще добровольные взносы на свой счет в негосударственный пенсионный фонд?
Государственное пенсионное обеспечение – это как бы дополнительная бонус. Пенсия. Она формируется на двух принципах. Это первый, или же в рамках сотрудничества с работодателем, когда работодатель понимает, что его работнику нужна хорошая пенсия. Это может быть связано с важностью этого сотрудника. Ну, например, высококвалифицированный какой-то токарь, например.
Ну, или чтобы заманить к себе кадры.
Заманить, да, действительно. Это аналог медицинского страхования, только в рамках пенсии.
Угу.
Вот. Или же физическое
или же
лицо
сам
решает и откладывает себе на пенсию дополнительно.
Ну, я просто добавлю цифру. 7 миллионов человек участвуют в программах негосударственного пенсионного обеспечения. На большинстве крупных предприятий такие программы в той или иной форме присутствуют.
Очень
давно. «Газпром», «Лукойл», «Транснефть», «Российские железные дороги». То есть это действует. Для маленьких компаний там по разным причинам долгое время это, ну, как бы, они больше нацелены на прибыль, ниже, чем на долгосрочную там социальную стабильность в коллективе. Но на многих предприятиях это действует. И уже 1 миллион человек получает ежегодно дополнительные пенсии.
Татьяну-то интересовало как раз то, что можно делать с этими деньгами. Правильно я понимаю? Вот, например, в Соединенных Штатах Америки есть такая история. Вот у тебя есть пенсионные деньги, и вдруг тебе понадобились срочно деньги для чего-то. Ты приходишь, берешь эти свои пенсионные деньги, ну, и там их на свое усмотрение тратишь, потом можешь вернуть. Ну, то есть ты себе отдаешь отчет, что ты таким образом лишаешься части пенсии.
Как в депозите, да.
Ну, да. НПФ это, конечно же, не депозит, да, то есть тут нельзя такого простого. То есть, в принципе, по негосударственному пенсионному обеспечению можно расторгнуть пенсионный договор и получить выкупную сумму. По программе софинансирования нельзя, то есть ты уже делаешь целевой взнос и получаешь государственное софинансирование, и они доступны тебе станут только в старости, но если, не дай Боже, что-то случится, то в виде накопленной суммы отдадут наследникам.
Но завещать вот ее можно, правильно я понимаю?
Завещать. В договоре вы можете указать, прошу сумму разделить между Ивановым, Петровым и Сидоровым, ну, они должны быть там в каком-то отношении с тобой, в такой-то пропорции, 51-му, 10-другому, там, 43-му.
А если это не написал,
если это не
потом
написал,
то
вступает гражданский кодекс, наследование, ну, подобное. То есть наследование – это универсальное правопреемство. В законе о пенсионных, ну, о накопительной части трудовой пенсии есть предусмотрен механизм правопреемства по договору. Либо ты пишешь и указываешь, кому, да, ты хочешь завещать эти средства. Если это не написал по какой-то причине, то это срабатывает гражданский кодекс в общеустановленном порядке.
Да, но наследники получают в таком случае живые деньги или эти деньги переходят к ним на пенсионный
счет? Живые деньги, 100% на расчетный счет человека, который пришел с документами.
Я надеюсь, Татьяна, мы ответили на ваши вопросы. А у нас есть новый дозвонившийся, 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира. Пожалуйста, говорите. Сорвался звонок, мне тут подсказывают. Ничего, попробуйте еще раз нас набрать. Вот как интересно тут все заворачивается. Говорим о пенсиях. Есть такая штука, как материнский капитал. Одним из вариантов этого материнского расходования материнского капитала может быть, ну, значит, можно отправить деньги на учебу, можно отправить...
На улучшение жилищных условий.
Да, и можно на пенсию.
На будущую пенсию, да.
Насколько это востребована услуга? И вот если этот, сколько сейчас стоит? 350 тысяч рублей материнский капитал?
Больше
400. И, ну, можно предположить, что, например, на 400 тысяч в крупных городах ты особо сильно себе жилищные условия не улучшишь.
Первоначальный взнос можно, да.
Ну, если первоначальный, ты влезаешь в... Ну, это отдельная история, да? Но имеет ли смысл эти деньги вбухивать в негосударственный пенсионный фонд на свою пенсию, и сильно ли от этого вырастет будущий доход, скажем так? Или это актуально только для, простите, старородящих?
Да нет, ну, по-разному. Просто люди должны делать. То есть практика сложилась следующая, что больше 90% направляет на улучшение жилищных условий. Небольшая доля направляет на какую-то оплату учебы эти деньги, да, от своих детей. И проценты, не более процента, а то и менее процента направляет на пенсионное накопление.
Но,
мы имеем практику.
Никто не думает.
Да, это можно, но у всех своя, как бы, жизненная ситуация. И люди стараются, в принципе, в том числе израсходовать эти деньги.
НПФ можно,
НПФ можно рассматривать как надежную пристань. То есть эти деньги можно туда положить, а позже вернуться опять к ним и забрать на, и использовать их позже уже с накопленным инвестиционным доходом. К сожалению, такой
опции... их можно будет забрать?
Конечно, конечно.
Вот, вот чего. То есть просто, вот этого люди не...
Их да, можно, то есть,
быть,
каждый
то есть,
фонд, который...
Будет, как,
да, да, то есть, ну, это не совсем депозит, потому что здесь нет гарантированной доходности, а только то, что заработает пенсионный фонд для всех своих клиентов и распределит по счетам пропорционально, да, тем средствам, которые там есть. Вот. Но такая возможность есть. Так, можно, можно на пенсию, а можно немножко подержать, хочу, опять забрать и использовать.
Вот, ее. Хочу уточнить. То есть, теоретически можно сразу это отдать, например, ну, на учебу своему будущему ребенку, а можно, ну, поскольку ребенок... Ребенку нужно сначала закончить, скажем, школу. На это время деньги положить в пенсионный фонд, потом их оттуда, из материнского капитала, потом их оттуда снять и отправить уже на учебу.
Тут сложнее ситуация, потому что формально материнский капитал каждый год индексируется, да? И вот эта индексация, которая обеспечила государство, она была выше инфляции в том числе.
Угу.
Поэтому фонды показывают все-таки более порой консервативную вещь, поэтому тут тоже не угадаешь. Если год будет хороший в экономическом плане, то НПФ покажет, конечно, гораздо более высокую доходность, и капитал, ну, эти деньги прирастут
больше.
Да, но
если ребенок родился сегодня, второй, например, а старший уже выучился, то, соответственно, логично, что за то время, пока он будет расти, ему нужно будет оплачивать учебу, например, в университете, эти деньги же можно было бы подержать где-то
можно,
в пенсионном фонде.
Можно, да.
Ну, смотрите, на самом деле, тут еще я дополню двумя пунктами. Первое. Можно инвестировать часть пенсионного, вернее, материнского капитала в НПФ, а часть расходовать на
жилье, на учебу,
да,
на что
это
угодно.
Тут добавлю, ну да, извини.
Вот. А второе, мало кто знает, но на самом деле существует примерно в 40 регионах Российской Федерации региональный материнский капитал, который тоже весом, насколько мне помнится, в
это
прошлом году...
Это дополнительно, в плюс к...
Да, да, это параллельно идет. В Московской области, по-моему, 100 тысяч. А на Камчатке, ну, уже, наверное, за 7-го дают 700 тысяч. То есть, вот такие вот вещи.
За 7-го ребенка.
Насколько я помню, да. То есть там за,
в Мансийске, по-моему, тоже действует такая же программа, региональный материнский капитал.
И вот оттуда можно часть брать.
Но не в каждом регионе разрешается в НПФ или Пенсионный фонд России направлять эти средства. Это нужно смотреть индивидуально.
Угу. У нас есть звонок, мне подсказывают. 8-800-200-22-12. Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здрасте, как вас зовут?
Это Рашид, город Казань.
Да, Рашид, здрасте.
Насколько я знаю, средняя продолжительность жизни в России 58-60 лет. Средняя продолжительность.
При рождении.
Как известно, в начале следующего года все малые, ну, предприятия будут сдавать отчеты пенсионные фонды по накопительным платежам. Не приведет ли вот эти все изменения к уходу зарплаты в тень? То есть люди просто будут по-черному платить своим работникам и даже более-менее лояльные государству предприятия.
Тут прям спасибо. Сразу несколько тем, да, Рашид, спасибо, сразу несколько тем в одном вопросе. Во-первых, это проблема дожития и вообще о чем мы говорим, если о каких пенсиях, если люди просто до этих пенсий не доживают, по мнению Рашида.
В России очень высока младенческая смертность. Смертность в возрасте до начала трудовой деятельности. Если мы посмотрим на число лет, которое в среднем предоставляется россиянину на жизнь в России, то...
В небесной канцелярии.
Да, она будет примерно равна европейской в среднем. с каждым годом.
Так что о пенсии все-таки думать нужно.
Естественно, естественно.
Ну, да, просто опять мы оперируем средней температурой по больнице, да. Но что значит, у нас не будет долгожителей, которые за 100 лет переваливают? То есть это некорректно. Если человек дожил до пенсии, то он на пенсии уже будет Россия находиться старее. Там от 20 до 25 женщины, до там 15-16 в среднем лет мужчины.
Ну, то есть, вот эти 228 месяцев по меньшей мере. На которые сейчас срок дожития такой страшный.
Если мы будем говорить с экспертами, то там есть тоже много подводных камней, но формально, да, сейчас действует закон, который использует этот показатель, усредненный, так называемый юнисекс, таблицу смертности для мужчин и женщин одинаково, 19 лет дожития. Но все прогнозы, все сравнения с другими странами, они говорят о том, что средняя продолжительность жизни в России будет расти так же, как и общемировая тенденция.
Ну, это, в общем-то, хорошо. Это значит, должно говорить о том, что в России будет расти уровень жизни. И, вот. Соответственно, поэтому будет улучшаться...
Да. Вот по голосу было понятно, что Рашид старше 18 лет, поэтому у него все перспективы хорошей пенсии...
Поучаствовать во всей этой истории.
Да, очень высоко.
Да.
Вот. А что касается ухода в тень, то в целом... Налоговая нагрузка пока, ну, как бы Минфин, Минналог, ну, как бы в своих проектах говорит, что сохранится текущий уровень нагрузки на
работодателя. Ну, соответственно, пока риски не повышаются.
Это, наверное, все-таки к официальным лицам, как бы какие налоги будут платиться через год.
У нас меньше 5 минут до окончания программы сегодняшней остается, и мы еще не продрались через вот эти самые сухие цифры рейтингов. Вы сказали, что нужно обратить внимание на доходность, на рейтинг надежности.
Доступность географическую, на сервис.
Где это все? Вы можете назвать какие-то, ну, общие, я не знаю, объединенные сайты, где, ну, например, где можно посмотреть, что, ну, сравнить доходность?
Можно на нескольких ресурсах. Вот, например, пенсионно-торговые консультации ведут два сайта. Это сайт компании p-a-c.ru, там можно посмотреть, и лаборатория пенсионной реформы, pensionreform.ru. Там в разделах аналитика можно посмотреть большинство исследований на тему пенсионного обеспечения в России.
Но, тем не менее, вот...
Рейтинг тоже
в принципе, просто в Гугле, в Яндексе найдите доходность негосударственных пенсионных фондов, и можно выскочить на несколько ресурсов, на несколько исследований, в том числе и пенсионных актуарных консультаций, и сделать вывод.
Вы своим, вот если своим друзьям, знакомым, родственникам бы рекомендовали идти в тот или иной негосударственный пенсионный фонд, вы бы обращали внимание на что? На именно вот доходность, на надежность, на то, сколько лет он на рынке, на то, какие отзывы. Ну, просто вот...
Смотрите, я здесь все-таки могу прорекламировать наш пенсионный фонд, но надо понимать, что это не выбор в один конец. Вы выбираете пенсионный фонд, вы можете его сменить. Не понравился цвет логотипа, не понравилось лицо директора пенсионного фонда, не понравились финансовые результаты, вы можете на следующий год перейти в другой негосударственный пенсионный
вообще
фонд.
Вообще менять фонд можно хоть каждый год, правильно? Ну,
сейчас, да, нету никаких ограничений. То есть, в принципе, можно вернуться в Пенсионный фонд России, и можно будет написать заявление: хочу не 6%, а 0%. Да? То есть, с этой точки зрения, все это возможно, ну, по действующему законодательству.
Ну, вы, конечно, утрируете. Нет, и тем не менее, вот это важная история. А если человек выбрал не государственный пенсионный фонд, а управляющую компанию, он может точно так же отказаться в следующем году от управляющей компании и прийти в негосударственный пенсионный фонд?
Абсолютно.
То есть, в принципе, если человек более-менее ориентируется вот в этих экономических подводных течениях и довольно азартный игрок, а еще, если он еще и молод...
Пенсия – это не предмет для азарта, но просто здесь действительно есть фонды, которые растут активно, есть те фонды, которые перестали активно расти, привлекать новых клиентов. Бывают разные истории у всех фондов, каких-то, у кого-то изменилось качество обслуживания, еще какие-то вещи. То есть с этой точки зрения поменять можно, это самое главное. То есть и выбирайте для себя то, что наиболее интересное вам подходит.
Да, главное — успеть сделать выбор до конца текущего 2013 года. В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.ru. свобода.орг, прозвучала и была показана передача «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. И со мной в студии сегодня были председатель Европейского пенсионного фонда Евгений Якушев и старший аналитик компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгений Бейсбардис. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Приходите к нам на сайт.
До свидания.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9515, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.